Итак, у нас сегодня недельная глава Лех-Леха, и мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. Что значит Лех-Леха? «Выйди и иди к себе истинному», сказал Адонай Аврааму: «Пойди из земли твоей, от рабства твоего, из дома отца твоего, в землю, в синодальном написано, которую я укажу тебе», читать следует и понимать, «в землю, в которой я укажу тебе тебя». Арьеха, там стоит слово на иврите. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня и сейчас научить через эту недельную главу. Мы каждый год изучаем одни и те же недельные главы, и каждый год что-то открывается нам больше и больше, и мы больше начинаем понимать, чего хочет от нас Всевышний, больше начинаем понимать, что нам и как надо делать. Благодарение Ему за это учение, которое Он нам дал. И сегодня мы будем учиться понимать вот те события, которые происходят в нашей жизни, потому что все события, которые происходят в нашей жизни, они не случайны. И они все подчинены одной главной цели – сотворить нас по образу и подобию Сына Всевышнего. И как мы понимаем, за всеми этими событиями стоит Всевышний, и изначально у Него по отношению к нам самое доброе намерение, как написано у пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. Написано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Адонай. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Другими словами, все события, которые происходят в нашей жизни, они не случайны, и за всеми событиями, которые происходят в нашей жизни, мы понимаем, что стоит Всевышний, и нам нужно научиться понимать, какое благо Всевышний хочет сделать в нас сегодня и сейчас, вот через эти события, которые, казалось бы, случайные, ни с чем не связаны, и никакого отношения к нашему духовному пути, пути Авраама, не имеют. И самое важное, нам нужно быть очень внимательными вот ко всем событиям, каждой детали, каждому нюансу, может быть, даже на первый взгляд, казалось бы, незначительных событий. Нам нужно быть очень внимательными и все это складывать в общую картину, чтобы понимать, потому что если мы не будем внимательны, то мы тогда пропустим что-то очень важное. Более того, вот в 27-м псалме, в 5-м стихе написано: «За то, что они невнимательны к действиям Адоная и к делу рук его, он разрушит их и не созыждет их». Задумайтесь. Действия Адоная. Через это он делает. А мы на все это смотрим и просто не обращаем внимания. И не обращаем внимания, потому что нас не научили понимать. Мы не ставили перед собой такую цель. Задумываться и размышлять над тем, что значат все эти события, которые происходят в нашей жизни. Потому что все им живет и движется и существует. И с тех пор, как мы пришли к Нему, уверовали, мы же не сами пришли. Как написано в послании Римлянам в 8 главе, вы все знаете это место прекрасно, 28 стих и дальше: «Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть мы уже призваны были по Его изволению. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Послушайте, Он предопределил? Но как это будет происходить в нашей жизни? Вот это очень важно нам сегодня увидеть. Значит, первые две мысли, которые мы должны себе отложить очень глубоко, это то, что с тех пор, как Он нас предопределил, все, что будет происходить в нашей жизни, это ко благу. Иеремия 29 глава, Римлянам 8 глава об этом говорят. Хотя, если мы смотрим неподготовленными глазами на эти события, нам кажется, ну какое тут благо? Вот сейчас мы будем это все учиться понимать на пути самого отца нашего Авраама. А второй момент – это то, что нам нужно быть очень внимательным к действию Всевышнего и к делу рук Его, потому что Он делает для нас, Он говорит нам через эти события, а мы не реагируем совершенно, как будто это к нам не относится, и в итоге мы игнорируем Всевышнего. Мы проходим мимо того блага, которое Он хочет нам дать. Вот задумайтесь над этим. В общем, нам надо научиться понимать действование Всевышнего, глядя на вот эти все, казалось бы, не связанные, случайные события в нашей жизни. И мы сегодня это будем делать, глядя на действия Всевышнего в жизни Авраама и его жены Сары. Почему именно на жизни Авраама и жены его Сары? Потому что в послании Римлянам сказано, что нам всем нужно идти именно вот этим путем веры, которым шел отец наш Авраам. И вы все читали недельную главу Лех Леха, и на первый взгляд, читая все, что происходит в жизни Авраама, возникает вопрос, а где вообще этот путь веры? Где вообще этот путь веры, который вменяется Аврааму в праведность? А где там, что он такое сделал, что потом на эту веру уже поставлена печать праведности, и Авраам уже достиг праведной веры, которая делает его наследником будущего мира. Вот вы прочитали недельную главу Лех Леха, по идее, вот то, что написано в послании Римлянам, 4 главе, мы сейчас это прочитаем, по идее, здесь уже должны быть ответы на все эти вопросы. А мы, читая это, даже не видим этого. Как же мы можем увидеть в жизни каждого из нас, что делает Всевышний, если даже мы этого не можем увидеть в жизни Авраама, которая, вот она у нас, расписана от начала до конца. Ну, давайте начнем с Римлянам 4 главы. Понимаете, очень важно, и вообще меня и брата Наума очень радует, что вы не просто читаете Писание, а вы размышляете над этим. Вы размышляете над тем, что происходит, и стараетесь применять это к себе. Это очень важно, потому что именно размышление над Писаниями раскрывает вот те тайны, которые там сокрыты. Это совсем другой образ жизни человека, который живет Писаниями, погружаясь в них и размышляя, чем тот образ жизни, когда мы жили раньше, нас напичкивали лозунгами, цитатами, и говорили, вот исповедую это, и это придет в твою жизнь. Этот путь вообще ничего не совершает внутри нас. Вот я еще раз говорю, мы сейчас будем смотреть на путь Авраама, читать все эти события, которые у него происходят, но не все, мы только часть возьмем, чтобы прикоснуться к вот этому процессу, как понимать действование Всевышнего, что и почему происходит, и для чего. И где же, в конце концов, этот путь Авраама? Давайте начнем с Римлянам 4 главы, 7 стиха. «Блажены, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Адонай не уменит греха». Ну, действительно, блажены такие люди, но кто они? Как они достигли этого блаженства? Вот вопрос. Каждый из нас хотел бы иметь это блаженство, согласитесь. Так что нам нужно, чтобы беззакония наши были прощены и грехи наши были покрыты? мы вот совсем недавно, только что, можно сказать, прошли через осенние праздники. И мы там говорили о том, почему милость Всевышнего превозносится над судом. Помните? В этом году мы очень серьезные вещи затронули, и нам этот процесс стал еще больше открываться. Я напомню вам, мы говорили о том, что в праздник Рош ха-Шана Всевышний выносит приговор каждому творению, и в том числе и каждому из нас, и этот приговор выносится по тому свидетельству, которое мы приносим, как результат всего нашего духовного пути за предыдущий год, начиная от выхода из той тесноты, в которой мы были в Песах, и заканчивая тем духовным плодом, который мы приносим уже в праздник Рош ха-Шана. И, как я уже говорил, у Всевышнего намерение-то на благо, и он когда смотрит на те плоды, которые мы приносим, если они еще не готовы, тогда он принимает решение, как он будет вести нас в наступающем году, в наступившем году, что будет происходить в нашей жизни, чтобы вот этот процесс уже был закончен до конца, совершения того, что в нас надо совершить. Так вот, помните, мы говорили о том, что после того, как вынесен этот приговор, есть 10 дней раскаяния, и есть праздник Йом-Кипур, и мы всегда приходим на праздник Йом-Кипур, ожидая оправдательного приговора. Мы все в белых одеждах, и мы стоим в благоговении и трепете перед Всевышним. И Всевышний говорит, что вам ничего в этот день делать не надо, просто будьте в присутствии Всевышнего, а первосвященник будет очищать души ваши. И вопрос, а что же с тем приговором, который был вынесен в Рош ха-Шана? Всевышний смотрит на наши сердца, смотрит на вот это сокрушение и смирение, в котором мы сейчас стоим. Мы тоже ведь осознаем, что из того, что мы хотели, не все получилось, но мы хотим. И мы хотим продолжать двигаться в этом направлении, чтобы духовно расти и в любви, и в доброте, и в гостеприимстве, и в милосердии, и в дружелюбии. И Всевышний, глядя на наше вот это желание и доверие Ему, потому что мы же понимаем, что мы сами не можем в этом направлении двигаться. Всевышний говорит, хорошо, я вижу твое намерение, будем дальше двигаться вместе. Этот приговор, который я приготовил, он откладывается. Я буду смотреть, как ты будешь двигаться, и если ты будешь двигаться именно так, как ты вот сейчас желаешь в своем сердце, и достигнешь того, то тогда мне тебя уже и судить не за что, потому что ты своим путем достиг уже того состояния, что это слово Машиах уже живет в тебе, там, где у тебя была эта теснота. И именно это слово, ставшее в тебе плотью, есть твоим оправданием. Судить-то тебя уже не за что. Понимаете? И тогда суда уже нет. А есть это благо, которое мы получаем. И поэтому у Всевышнего всегда милость превозносится над судом, потому что он ожидает, что мы будем продолжать двигаться в доверии к нему, духовно возрастать. Так вот, об этом мы и читаем в 7-8 стих. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Кому не вменит греха? Тому, кто уже оправдывается Машиахом, живущим в нем. А помните Исаия, 53 глава, 11 стих, где написано, что сам Машиах понесет на себе беззакония наши и грехи наши. И сделает это он для тех, которые познали его. Написано, он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот оно, как это работает. Ну, вы все это знаете. Значит, апостол Павел вот начинает нам говорить о пути Авраама именно с этой темы. Для иудейского мышления это очень простые вещи, понятные вещи. Для нас, выходящих из вавилонской блудницы, очень тяжело это доходит, потому что мы привыкли к халявной благодати, которая вот дается ни за что, и тебе больше ничего делать не надо. Вот смотрите, Всевышний говорит Аврааму, второй стих, первый мы уже читали. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь благословением. Вот здесь вот стоит слово «не произведу», а «сделаю». «Я сделаю тебя», там глагол «осе» стоит. «Я сделаю тебя великим народом». И когда с вот этим римским мышлением смотришь на этот стих, нам ведь всем надо будет идти путем Авраама, сейчас мы в 4 Римлянам дочитаем. Когда смотришь на это, первая мысль, ну так Всевышний сказал, что Он сделает, что Он возвеличит имя мое, что Он благословит меня, так чего мне напрягаться? Если Он сказал сделать, так Он и сделает. Мне ничего делать не надо. Так вот, сейчас мы как раз и посмотрим, что Он делает в жизни Авраама, и что с Авраамом происходит, чтобы увидеть вот эту веру, которая Аврааму вменяется в праведность. Она еще не является праведной верой, но она ему вменилась в праведность, а потом эта вера достигает праведности, и на нее ставится печать. Разницу видите, да? Читаем Римлянам 4 главу дальше. Значит, мы остановились на 9 стихе. Ну, буду читать с 7 еще раз. «Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию?» Вопрос. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Это в сегодняшней нашей недельной главе, в 15 главе Берешит, мы читаем именно об этом. И нам важно понять, о чем речь идет. Что это за вера у Авраама была? У нас же такая же самая должна быть вера. Чтобы и нам эта вера вменилась в праведность, хотя мы понимаем, что нам до праведности еще идти и идти. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Слушайте, вы видите, здесь процесс. Сначала вера вменяется ему в праведность, и суть этой веры, мы сейчас ее увидим. Забегая вперед, скажу, это детское доверие Всевышнему, как Отцу. А дальше мы видим, что уже печать праведности на ту веру, которую, то есть на то доверие, которое он имел вне обрезания. И это тоже в нашей недельной главе. То есть, смотрите, вся наша недельная глава охватывает, можно сказать, для нас весь путь нашего духовного роста от веры, которая меняется в праведность, до праведной веры, которая делает нас наследниками будущего мира, как мы читаем дальше. Смотрите. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилось в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания». Вы видите, насколько важна вера отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. И вся эта вера описана в нашей недельной главе Лех-Леха. И я вас спрашиваю, вы там что-нибудь читали про эту веру? Мы там вообще про веру Авраама ничего не читаем. Мы просто там видим одни события за другими, которые вообще непонятно зачем и почему. И Авраам в этих событиях, отец наш, иногда он на высоте, а иногда поступает так, что думаешь, ну как же так? Например, когда он за себя боится, а за свою жену не боится. А он спросил у нее: «Сара, а тебе не страшно?» Ну, сейчас до этого дойдем. То есть, ну там как раз об этой вере и написано все. Вся беда в том, что мы еще не научились это видеть, понимать. Потому что я говорю, Всевышний действует в нас. Вот каждый день происходят какие-то события. И Он хочет нас вырастить в полноту возраста Машеха. А мы смотрим на эти события и вообще не реагируем. Одна случайность за другой случайностью, а наши мысли и устремления вообще в другую сторону. Значит, мы видим, что вот эта вера, которая была у отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания, она важна как для обрезанных, так и для необрезанных. То есть, для прямых потомков Иакова и для всех уверовавших из других народов. Нет разницы. Писания говорят, что если у нас будет такая вера, то все будет хорошо. Вопрос, что это за вера? 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». А что это за вера? Праведная вера. Это вера, которая говорит о таком духовном состоянии человека, что он, глядя на заповеди Всевышнего, уже не стыдится, как это мы читаем в 118-м псалме у Давида. Я прочитаю с 5 стиха, написано: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей». Послушайте, сначала вера вменилась в праведность, и потом эта вера достигает праведности. И суть этой веры в том, что уже все пути мои направляются к соблюдению уставов Всевышнего. Мне не стыдно взирать на все заповеди Всевышнего. И я в правоте сердца, то есть мое сердце меня нигде не обвиняет. Славлю Всевышнего. И все время научаюсь судам правды Его. Давайте теперь попробуем посмотреть, что же там вообще происходит в жизни Авраама и Сары. Вы знаете, мы сегодня посмотрим не только на то, как правильно понимать события, происходящие в нашей жизни. Мы еще и посмотрим на то, как мы, брат или сестра, муж и жена, как Всевышний использует нас друг для друга, чтобы помогать нам, каждому, расти в полноту возраста Машеха. Потому что иногда нам кажется, что каждый из нас сам по себе. И единственное, что нас беспокоит, вот главное, чтобы у меня со Всевышним все было хорошо. А вот я смотрю на брата или на сестру, и вот она такое сказала, или он такое сказал, и как она могла, или как он мог, и вообще, зачем это все? И вот такой суд, такое недовольство, такая позиция. Ну, в конечном итоге, это же ко мне никак не относится. Главное, чтобы у меня все было хорошо, чтобы мое сердце в правоте было. Послушайте, а вы не думали над тем, что вот эта ситуация сложилась именно для того, чтобы вылечить вас от чего-то? Вот мы сейчас это все увидим. Я даже не знаю, у меня, вот брат Наум сегодня перед служением пришел ко мне. Я говорю: слушай, вот хорошо, когда можно через 20 дорожек всю информацию сразу выдавать целиком. А тут, получается, эти 20 дорожек надо выстроить в одну дорожку и в последовательности выдавать. И как это сделать, чтобы люди восприняли все эти 20 дорожек вместе? Брат Наум послушал, посмотрел, говорит: только духом. Поэтому откройте свой дух, чтобы Дух Всевышнего учил вас, Знаете, сейчас мы будем читать 12 главу, смотреть на Авраама, я имею в виду Берешит, но мы сегодня будем говорить еще и о взаимоотношениях друг с другом. Так вот, мы все знаем первое послание Петра, 3 главу. Очень часто мы это цитируем место и будем цитировать. Брат нам говорит: но вы никогда не задумывались, почему эта глава начинается со слова «так же»? Вот смотрите: «так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были». И всякий раз, когда мы читали, акцент всегда был на то, что жены должны поминоваться во всем мужьям. А вот это слово «так же», оно зачем здесь? В латышской Библии тоже так? Послушайте, уже простая логика говорит: «так же» — это значит «так же», как вот так, как чуть раньше сказано. Вы задумывались над этим? Не задумывались. А я вот задумался именно в этот раз, когда что-то Всевышний мне показал в 12 главе Берешит про Сару. Ну вот видите, 20 дорожек не получается сразу, но дух говорить будет. Значит, смотрите. Всевышний призывает Авраама, причем Авраам с одной буквой, и Сара еще, Сарай, идти в обетованную землю. И как мы говорили во втором стихе, Всевышний говорит, 12 глава Берешит: «Я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь благословением». Но если нам всем нужно идти тем же самым путем отца нашего Авраама, который он имел вне обрезания, это значит, что вот эти обетования, они и к нам относятся. Один к одному. Если мы отозвались на этот призыв идти в ту землю, где он покажет нам самих себя, какие мы должны быть. Ну и каждому приятно слышать такие обетования в свою жизнь. Я благословлю тебя, я возвеличу имя твое, ты будешь в благословении. Все, кто будет проклинать тебя, я прокляну. Все, кто будет благословлять тебя, я благословлю. Это реально. Это все относится к каждому, ставшему на путь Авраама. Только вот хотелось бы поподробнее узнать, а как это оно будет, вот с того момента, как я послушался этого призыва идти в эту землю, до того момента, когда действительно уже мое имя возвеличится, и я буду в благословении для своих ближних. Что там в середине происходит? Всевышний призывает Авраама. Авраам слушается, идет в обетованную землю, приходит, и там голод. И вы не понимаете. Всевышний обещал благословить, возвеличить имя. И я пошел, и пришел в ту землю, куда он меня звал, а тут голод, и мне есть вообще нечего. И какие первые твои мысли? Как? Не там попал, да? Похоже, не в том направлении пошел, да? Что-то я напутал. Ну вот, то же самое в нашей жизни. Всевышний хочет нас благословить. Мы приходим, а тут какие-то события, благословением и не пахнет. И не понимаешь, как на это реагировать. Что Всевышний хочет через это тебе сказать? Смотрим, что происходит дальше. Авраам идет в Египет, спускается в Египет, и мы видим, что он Всевышнего не вопросил. Помните, Яков, когда голод был, Он сыновей послал в Египет. Иосиф там, оказывается, уже помощник фараона, да? И вся эта информация приходит к Якову, и, казалось бы, голод в стране, почему не пойти у сына пожить? Нет. Яков идет, ставит жертвенник Всевышнему, приносит жертву, вопрошает его, идти мне или не идти, Всевышний. И Всевышний говорит: не бойся, Яков, иди, я тебя там благословлю. И опять вот это благословлю уже как бы настораживает. Так, а что же за всем этим будет дальше? Потому что от того момента, как Всевышний сказал, что он благословит, и до того момента, когда это благословение уже реально будет видно в твоей жизни, ох, как много чего произойдет в твоей жизни. Ну вот, значит, Авраам идет в Египет. 11 стих. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его. И убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и чтобы жива была душа моя через тебя. Ну вот, возникает вопрос. Авраам понимает, что его могут убить, и это действительно так, там обычаи такие. В Египте такие обычаи. Если кто-то знатный увидел красивую женщину, если у нее есть муж, с ним не разговаривают. Эту женщину забирают, мужа убивают. Вопрос. А что по всему этому поводу думает Сара? Как вы думаете, Саре приятно это слышать от своего мужа, с которым она, можно сказать, прожила уже большую часть жизни? И вдруг он вот так вот. Сара, я боюсь за себя, но Сара его любит. Она готова сделать все, что он скажет. Ну, а как Саре, разве самой не страшно? То есть мы видим, вот сейчас мы видим, про Сару мы ничего не видим, мы сейчас в послании Петра об этом почитаем. Мы сейчас видим проблему Авраама. Давайте вместе сформулируем, потому что это же путь веры Авраама. Это же относится напрямую к каждому из нас. Нам, каждому, нужно идти этим же путем. И если вот мы сейчас увидим и поймем, что тут происходит, то тогда нам легче будет понять, что Всевышний делает в нашей жизни сейчас. Какие две проблемы мы сейчас видим вот через то, что уже прочитали в жизни Авраама, ну, в его сущности? Ну, первое, то, что он боится за себя, хотя он уже избран Всевышним, да? И имеет свидетельство, и уже, как говорят мидраши, его в печь бросали за имя Всевышнего, и он остался живой. То есть, прошел уже очень много испытаний. А здесь, вот он боится за себя. А второй момент, какой второй момент? Он пытается сам себя спасать, да, то есть, он какой-то план придумал. Значит, если он скажет, что она сестра, тот, кому понравится его жена, начнет свататься, потому что он брат. Ну, так обычно там, если отца нет, то тогда с братом договоры все ведут. И тогда, значит, он будет в курсе всего. И пока там этот разговор о выкупе там будет идти, они с Сарой потихонечку уедут из Египта. Но одного не учел отец наш Авраам. Что в Египте есть такой человек, который вообще не спрашивает ни брата, ни сестру, это фараон. И тут вот они только прошли египетскую таможню, тут же уже информация дошла до вельмож. Вот сами подумайте, вельможи, они что, на таможне там дежурят? Вы видите, как быстро все работает? Эти вельможи тоже, глядя, я не знаю, на чем они там примчались туда, на таможню, на колесницах, да, быстро всю ситуацию оценили и поняли, что тут и вельможам как бы негоже, только фараон. Все, Авраам никакую комбинацию придумать не успевает, как Сара уже во дворце фараона. А Аврааму тут овец, козлов, золото, серебро там вагонами уже отгружают. Колым, выкуп брату. Ну, ты сказал, что она сестра твоя? Вот фараон не бедный человек. Получи. Вот ситуация. А мы сейчас говорим о вере Авраама, о той вере, в которой нам нужно идти. И что же тут происходит? Где эта вера, я вам говорю? Вот вы читали, где эта вера? Вот как ее сейчас нам, ну, прикоснуться к ней, чтобы понять, как это в нас должно работать, когда мы попадаем вот в такие ситуации? Вы когда-нибудь читали в притчах написано, 7 раз упадет праведник и встанет? Вот я когда раньше читал, у меня все время такой вопрос был, так какой же он праведник, если он упал? Понимаете? Так вот мы сейчас именно в этой ситуации, чтобы понять и это, и суть этой веры, которая вменилась Аврааму в праведность, это будет в 15 главе, но мы видим, как это все формируется. Вот как вы думаете, что сейчас Авраам делает? Сара там в фараоновом дворце, Аврааму тут разгружают эти все дары фараона, и что Авраам? Я понимаю, наступил вечер, все разгрузили, Сара готовится ко сну в доме фараона, Авраам в своем шатре, рядом кровать Сары пустая, и что он сейчас делает? Молится. А как он молится, скажите мне? Кричит. А что кричит? Помоги, прости. А за что прости? За то, что я боялся за себя и за то, что я не доверил это тебе. Вот это и есть вот этот момент, когда мы сейчас прикасаемся к этой вере Авраама. Это как раз и есть тот момент, который сейчас через вот эти внешние события, которые мы читаем, которые в нашей жизни происходят, внутри Авраама происходит вот именно то самое важное, которое возвеличивает его имя. Возвеличивает через то, что он дает себе место Всевышнему. И в этом суть благословения. То есть с Авраамом сейчас уже все понятно. Авраам увидел, что все его попытки спасти себя, они увенчались крахом. И когда он все это увидел, хотя он не глупый человек, как бы все просчитал, он констатирует, что оказывается, при всей своей мудрости он не может спасти себя. Он не только потерял жену, он потерял то главное благословение, которым Всевышний его благословил, сделать его отцом многих народов. Как же он станет отцом, если жены-то уже нет? Она уже жена другого. Вы понимаете, какая разруха в один момент? Как бы все, на что он уповал, ради чего он жил, можно сказать, все в один момент и все рухнуло. А зачем это золото, серебро и все остальное, когда смысл жизни потерялся? И вот молитва Авраама. Вопль. Отче, прости меня, что я пытался себя спасать сам. Что я не доверился тебе. Потому что когда мы доверяем ему во всем, тогда мы уже ничего не боимся. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы понимаем, что это не случайно, и он все контролирует. Если мы останемся в доверии и уповании на него. Вот чему Всевышний сейчас учит Авраама. И это то, чему учит он нас. Это самое важное, чему мы должны научиться. Потому что когда мы этому научимся, тогда ему легко будет через нас творить дела в этом мире. Так вот, смотрите, что Всевышний мне показал в этот раз, когда я читал эту недельную главу, я читал по Рамбану. И там перевод отличается от перевода, который есть в синодальном переводе и даже, по-моему, в Торе Санчина. Сейчас проверите. Значит, 16 стих. Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. 17 стих. Но Адонай поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. Это так написано в синодальном переводе. На самом деле, в Торе написано, вот Раши комментирует, здесь не сказано «аль-одот сарай», что буквально означало бы «из-за Сары». Здесь написано «аль-давар сарай». В Торе так написано. А переводить надо по слову Сары. Не из-за Сары, а по слову Сары. То есть, Адонай поразил тяжкими ударами фараона по слову Сары, жены Авраама. Аль-давар сарай. По слову Сары. Послушайте, я когда это увидел, я думаю, ничего себе. Еще там комментарии у Рамбана такие хорошие. Этот ангел, который пришел поражать этого фараона, после каждого удара говорит, это тебе по слову Сары. Это тебе по слову Сары. Вот. А я на это смотрю и думаю, помните, Всевышний Моше говорит, я тебя, ты будешь Элохим для фараона. И мы все время думали, а как это, а что это значит? То есть, я тебя сделаю всесильным, Элохим. Это же всесильный. Это мера суда Всевышнего. И Всевышний говорит, я тебя сделаю Элохим для фараона. И когда мы смотрим, как это, вы обратили внимание, что никакая казнь не начиналась до тех пор, пока Моше не сказал слово. Моше сказал, началось. А тут мы читаем, Сара еще с одной буквой. Только откликнулись на призыв Всевышнего идти в обетованную землю. Но она же жена, она послушная своему мужу. Но заметьте, насколько мудрая жена. Она видит проблему своего мужа. Боится за себя и не доверяет Всевышнему. Но она не делает из себя учителя для своего мужа. Она понимает, что если она будет ему говорить, что ты, Авраам, не доверяешь Богу, что ты, Авраам, боишься за себя, какой ты мужик вообще? Она этого ничего ему не говорит. Но у нее самой настолько большое доверие Всевышнему, что она не сомневается в том, что Всевышний, все это видя, он изменит ее мужа. Вот теперь с этим пониманием давайте придем к Петру и начнем читать третью главу. Вы сейчас увидите что-то, чего еще не видели и не понимали. Как это все работает? Как я уже говорил, начинается слово «так же». Давайте прочитаем, а потом попробуем понять, почему «так же». «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». И мы все время думали, что речь идет о том, что, ну вот, чтобы мой муж перестал есть свинину, чтобы мой муж стал соблюдать шаббат, чтобы мой муж стал на путь Авраама. Ну, это, конечно, все здорово, но здесь все гораздо глубже. «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье». Скажите, вот Авраам, когда в эту ночь когда Сара уже ночевала во дворце, что он увидел в Саре? Ведь она его не упрекнула ни одним словом. Не укорила. Третий стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Как вы думаете, Бог не видит вот то, что Авраам сейчас сделал с Сарой? Слушайте, Сара сейчас страдает из-за неправильных поступков Авраама. А ангел сейчас наказывает фараона по слову Сары. Как вам? Так некогда и святые жены, уповавшие на Всевышнего, слышите? Уповавшие. Вот какая вера должна быть у нас. Украшали себя, повинуясь своим мужьям. Слушайте, муж вообще говорит что-то вообще, ну, никакое, да. Ну, не то говорит. И жена слушает своего мужа, даже виду не подает, а в сердце своем перед Богом уповает во всем на Всевышнего. В чем суть этого упования? Очень просто. Всевышний, ты же сказал, что он моя голова. Но ты-то голова этой головы. И только ты можешь обновить дух ума, обновить мысли души. И когда жена так поступает, Всевышнему это благоугодно. А в этот момент она ведь страдает незаслуженно, согласитесь. Вот если бы жена это понимала, то она бы никогда не взяла грабли и не гоняла своего мужа по огороду за то, что он сделал не то, что нужно. Вы понимаете, да, разница? Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. То есть, вот это безропотное послушание мужу, это украшение для жены. Безропотное послушание мужа Всевышнему, это украшение для мужа. Доверие и упование. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Да, господин, если ты хочешь, чтобы я сказала, что я сестра, хорошо. Как скажешь. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Послушайте, Сара делала добро. Какое добро она сделала? Но первое, что мы видим, суть этого добра в том, что она была послушна слову, которое говорит, что жена да будет послушна мужу, да? Но это не все добро, которое делает Сара сейчас. Она же понимает, что вся эта ситуация, вы посмотрите, какая мудрая женщина. Она же понимает, что вся эта ситуация, она не случайная, а именно для того, чтобы научить чему-то ее мужа. И она понимает, что не она будет учить, а Всевышний будет его учить. Потому что, если она его начнет учить, то нарвется на неприятности. То есть, мудрая жена, она никогда не будет учить своего мужа Она доверит это Всевышнему. А вот когда Всевышний будет учить, тогда дойдет сразу. Сразу дойдет. Мало не покажется. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так вот, добро. 1 Коринфянам, 11 глава, мы как-то уже говорили об этом, я просто вам напомню. Смотрите, 1 Коринфянам, 11 глава, с 11 стиха. «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, ну, мы знаем, что жена взята из ребра мужа, да? Из грани. Так и муж через жену. Все же от Бога». Ну, можно подумать, что речь идет просто о том, что когда-то Всевышний жену сотворил из Адама для Адама, а потом эта жена стала рожать и мужчин, и женщин. Ну да, есть такой комментарий. Но я понимаю, что здесь речь идет о том, что хотя жена и от мужа, но мудрой жене надо еще родить своего мужа. Вот мы видим, как Сара это делает. Делает добро, не боится за себя. Слушайте, хрупкий сосуд. Не боится за себя. Своей богобоязненностью, упованием и доверием Всевышнему, молчаливым и кротким духом, она делает то, что Всевышний просто, можно сказать, переворачивает мышление Авраама. Мы говорили, проблема боязнь за себя и недоверие Всевышнему. Следующую главу мы уже читаем. Авраам вообще не думает о себе, когда с 300 человек догоняет 4 армии, которые, в общем-то, уже покорили весь Ближний Восток, 4 вавилонских армии, и разбивает всех в пух и прах, освобождает Лота. Хотя, глядя по тому, что будет дальше, мы видим, что это процесс, это сразу не совершается. То есть, вот эта вещь, перестать бояться за себя и доверять Всевышнему, это самое главное свидетельство вот этой веры Авраама, которая движет им сейчас, через которую Всевышний совершает Авраама. Вы это увидели? Так вот, давайте вернемся теперь к слову «также». 1 Петра, 3 глава, 1 стих. «Также». Что значит «также»? «Также как?» А для этого надо прочитать то, что было чуть раньше. Вы же понимаете, что разбивка на главы, это уже... Это не апостол Петр разбивал на главы свое послание. Так вот, то, что было раньше, смотрите, 2 глава Петра с 18 стиха. Мы только что читали, что Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. А начинается все со слова «также». Смотрите, 18 стих и дальше. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Слушайте, это напрямую связано вот с тем, через что сейчас проходит Сара. Вы видите, да? Переносит скорби, страдая несправедливо. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро, мы только что очень подробно рассмотрели, какое добро делала Сара, и страдая терпите, это угодно Богу». Вы помните, какая сила Всевышнего высвобождалась по слову Сары. Сара воевала против фараона. Сара стояла в молитве за своего мужа. А Всевышний послал ангела, и он поражал язвами фараона, дом фараона. То есть, главная мысль. Когда мы попадаем в ситуацию, когда нам приходится страдать незаслуженно, то в этот момент у нас должен рождаться не ропот и недовольство на брата, на сестру, на жену, на мужа, потому что душа же, она хочет справедливости. А в этот момент надо научиться, как Сара. Если хочешь, чтобы сила Всевышнего высвободила через себя и поразила всех, которые мешают твоему ближнему, брату, сестре, мужу, жене, жить в доверии Всевышнему. Вы видите, как это работает? Еще раз. Сара страдает незаслуженно. Но Сара не возмутилась вообще ни на волосок в духе своем по отношению к Аврааму. Она понимает, что Всевышний через всю эту ситуацию хочет благословить ее мужа Авраама. И она, попав в эту незаслуженное страдание ситуацию, она начинает молиться Всевышнему. Всевышнему. Не мужу высказывать претензию, а молиться Всевышнему. И сила этой молитвы настолько огромная, что Всевышний посылает ангела и разрешает эту ситуацию. Кто-нибудь скажет аллилуйя? Понимаете, это духовный принцип. Это не только во взаимоотношениях мужа и жены. Это вообще во всех наших взаимоотношениях и с ближними нашими, и с дальними нашими. Всякий раз, когда мы попадаем в незаслуженное страдание, когда нас, наш дух что-то обижает, задевает нас, когда приходит вот это вот состояние ропота, недовольства, суда на кого-то из ближних, из братьев и сестер в общине, то подумайте, что вы теряете. Вы лишаете себя возможности сделать добро. Вы лишаете себя возможности ощутить вот эту силу Всевышнего через вас, когда по вашему слову ангел будет бить фараона и говорить, это тебе по слову Сары. Значит, мы же начали читать. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. И вот 21 стих дальше написано. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Помните вот это слово «также» начало 3 главы, да? Вот вы видите, с чем связано это «также». Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Вы понимаете, как это все работает? Вот через это добро, которое делала Сара, через это добро, как мы теперь сейчас понимаем, если будем делать мы, то Всевышний будет совершать тех, из-за которых мы сейчас страдаем. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Вот оно как все связано. Вот мы с вами немножко как бы прикоснулись к той вере, которую Всевышний сейчас рождает в Аврааме. То есть, чтобы он уже перестал бояться за себя, перестал спасать себя, как он понимает, а чтобы он научился доверять во всем Всевышнему. И вот к 15 главе мы уже видим, что та вера, которая была в Аврааме, которая началась, в общем-то, Авраам и до этого верил Всевышнему. Он ведь вышел из Ура Халдейского не потому, что ему показалось это каким-то рациональным решением, а потому что он верил, он послушался призыва. Но очень важно, чтобы эта вера, она переросла в доверие Всевышнему во всем. И вот когда мы приходим к 15 главе нашей недельной главы Берешит, мы видим, что вопрос уже касается потомства Авраама. И Авраам, ведь он звездочет, он знает, что по звездам он бездетен. Это его мышление, его понимание. Он говорит: я арире, я отрезанный, нет у меня потомства. Но когда Всевышний ему говорит: посмотри, сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков, Авраам отбрасывает все свое ветхое мышление, потому что он уже чему-то научился. Если Всевышний сказал, то так оно и будет. Чего мне сомневаться? Потому что все его мысли, намерения в отношении каждого из нас на благо, скажи на благо. И он во всем доверяет Всевышнему. А Всевышний, глядя на это доверие, вменяет ему это доверие в праведность. Вот я пытался словами сформулировать суть этого доверия, и мне в духе пришло то, что Иешуа сказал: вот кто не умолится, как дитя, тот не войдет в Царство Божие. И вот, глядя на вот это детское доверие, вот как маленький ребенок доверяет своему отцу. Ну, полностью, 100%. Как папа сказал, так оно и должно быть. Неважно, что другие говорят. Мой папа сказал. Вот это детское доверие. Вот так надо умолиться. И когда у тебя есть такая вера, даже если ты упал, даже если ты испугался, главное, что ты остаешься в доверии к своему Отцу Небесному. Потому что Он во благо все это делает. И Он все это обратит во благо. Главное тебе остаться в доверии. И когда ты будешь двигаться в этом доверии Всевышнему, доверяя Его Слову, доверяя Его заповедям, повелениям, уставам, приходит такой момент в твоей жизни, что уже твоя вера стала праведной. И мы говорили, в чем суть праведной веры. Сердце право перед Богом. Тебе не стыдно смотреть на заповеди. И когда все это произошло, мы смотрим нашу недельную главу, мы видим, что там одно событие за другим, то за себя боится, то Измаила рождает. И тем не менее, Всевышний раз и говорит: все, Авраам, вот я завет заключаю с тобой. Хитхалех лепанай, ваигье тамим. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным. И печать на веру, которую уже имеет Авраам. И нам надо идти этим же путем детской веры, доверия Всевышнему. А Он все совершит. Нам, главное, надо быть мудрыми. Глядя на все ситуации и события, вот сейчас вы придете домой, начните размышлять. А почему вот это произошло? А почему вот это? А как это все связать? Если не достает мудрости, просите у Всевышнего. Потому что Он сейчас, конкретно сейчас, что-то делает с нами, с каждым из нас. Потому что Он знает тот путь, которым нас надо вести каждого. И у Него все намерения по отношению к нам во благо. Вот она какая вера была у отца нашего Авраама, который учил его Всевышний, учил через Сару. Мудрецы говорят, я читал один комментарий у Рамбана, вот эта фраза, когда Авраам увидел Сару при входе в Египет и говорит, вот ты женщина красивая, такое впечатление, что будто он раньше ее не видел, да? Комментарий говорит, что Авраам увидел, что рядом с Сарой ее ангел. То есть, на ней была слава Всевышнего. И он, когда увидел, он подумал, ну да, вот Сару ангел охраняет, а я с собой такого не вижу. Поэтому, как бы мне за Сару не страшно, а вот за себя страшно. Ну, а Всевышний видит все это и понимает, что надо сделать так, чтобы такая же слава была и на Аврааме. И в 15 главе мы видим, что он ее получил. Доверие Авраама вменилось ему в праведность. Вот он я, Всевышний, я весь твой. Я всегда был твоим, но я сейчас это еще больше понимаю, чем когда бы то ни было. И ты, мой отец, я вижу, насколько все твои намерения в отношении ко мне во благо, хотя в моем мозгу вот то благо, которое хочешь ты мне дать, оно еще не адаптировалось. Но я понимаю, что все, что будет происходить в моей жизни, это во благо для меня. Дай мне разуметь каждую ситуацию, каждый эпизод в моей жизни, каждое событие. Что ты хочешь сделать сейчас, вот в этот момент во мне? Чтобы мне понимать, чтобы мне быть у тебя соработником. Чтобы мне быть очень внимательным к твоим действованиям и к делу рук твоих. И Всевышнему легче будет с нами, и нам будет гораздо легче по жизни. Пусть Всевышний благословит нас этой мудростью, этим разумением всех действований Всевышнего в нашей жизни. В имени Машеха Иешуа. Аминь.